новостями часа вас познакомил Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Рассмотрение в Думе закона об ужесточении наказания за нарушение при проведении митингов. Итоги саммита НАТО и решения по ПРО. Первый запуск коммерческой ракеты с грузом к МКС. И новый российский министр культуры глазами российских блогеров в рубрике «Сетевые разговоры». Кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Тверской областной суд сегодня огласил приговор по делу о взрыве поезда «Невский экспресс» в мае 2008 года. 9 человек осуждены на сроки от 7 лет до пожизненного заключения по статьям терроризм, убийство и незаконный оборот оружия. В результате крушения поезда погибли 28 человек, около 150 были ранены. Адвокаты обвиненных заявили, что намерены обжаловать приговор. Из Твери передает корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
Сегодня коллегия Тверского областного суда во главе с председательствующим судьей Поспеловым вынесли приговор фигурантам уголовного дела о подрыве поезда «Невский экспресс». Четверо обвиняемых суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Остальные шестеро приговорены к разным срокам тюремного заключения от 7 до 8 лет. Отметим, что гособвинение просило для них 15 лет заключения, но суд счел, что они заслуживают снисхождения. На оглашение резолютивной части приговора разрешили присутствовать журналистам. Однако снимать в зале было запрещено. В здании областного суда и вокруг него было сосредоточено большое количество ОМОНа и группы быстрого реагирования. После оглашения резолютивной части приговора судья Поспелов приказал очистить зал и начал чтение основной части приговора, которая может продолжаться несколько дней. После оглашения родственники подсудимых не могли сдержать своего негодования. Говорит отец братьев Картоевых.
Четверо убитые у меня 2 марта 2010 года, а трое посадили. Все, у меня отняли все, что было и за что. Стаж работы 52 года. Я не знаю, почему у меня такое наказание. Ни один раз не судимый. И я сам не судимый. И ни один из моих сыновей не судимый. Повестку не получали даже. В розыске мы не были. Работали, жили нормально. Вот такое, откуда-то нам поезд прописали. Очень обидно.
А вы живете
в Ингушетии, село Экажево. Да. Неожиданно все это получилось. Так сделали, понимаете. Расстреляли, посадили. А потом все ограбили, а потом взорвали. Даже на войне ни в какую государство не было такого.
По мнению адвоката обвиняемых, обвинительный характер приговора является незаконным.
Наши подзащитные абсолютно невиновны. Никакого наказания они не заслуживают. Должны быть оправданы.
Максим Новак для «Радио Свобода», Тверь.
Процесс по делу о подрыве «Невского экспресса» вызвал много вопросов. С одним из экспертов, следивших за этим делом, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
У тех, кто следил за процессом, все же остается доля скепсиса по поводу того, соответствуют ли истине предъявленные обвинения, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Организаторы находятся на том свете. Если все-таки наши подозрения хоть в малейшей степени правдивы, то это тогда история, я бы так и развернул, о смертной казни. Их никто не расстреляет, а их отправят в станицу пожизненно. Поэтому, если кто-то из них не виновен, то у них есть теоретическая возможность не самим это доказать, а жизнь это может выплюнуть и доказать. Передо мной стоит очень давний разговор, который состоялся на моих глазах. Пара сотрудников Федеральной службы безопасности беседовала с парой оперативников северо-западного МВД на транспорте. Сотрудники ФСБ открытым текстом укоряли будущих полицейских, а тогда милиционеров, в том, что они добыли показания абсолютно неправильными путями и, более того, не у того добыли. И вот эта абсолютно подпольная корпоративная ругань дает мне основание полагать, что изначально, Берлин нужно было взять любой ценой, его взяли. Когда за десятки смертей требуют пожизненного заключения 5 человек, то это более чем адекватная конструкция. Да? Если бы мы его судили бы новгородским способом, разумеется, мы потребовали бы разорвать всех арестованных, а не выбирали бы, кому 18, кому 15, кому пожизненно. И отсюда мы можем, если у кого-то возникает не просто гнев, который отчасти прошел за истечением этого времени, а некие сомнения, можно вернуться к истории смерти и истории отмены смертной казни в Российской Федерации, потому что это меняет все. Я считаю, что если мы метафизически говорим, конечно, это не время. Жить в камере для пожизненно осужденного – это не время, это некое другое состояние души, если она есть. У меня есть одна претензия, даже не к власти, к прокурорским, полицейским конструкциям. Я считаю, что когда происходит такое, то, безусловно, сыск сам должен вестись в строгой тайне. Но когда государство называет конкретные имена, когда конкретные люди сидят, и мы можем дотянуться до них фотокамерой, более того, разобрать их в интернете, кто был с Саидом Бурятским, кто не был с Саидом Бурятским, я думаю, что очень важно было бы в таких случаях власти делать фильмы, делать хорошие сайты, кто они, когда родились, где жили, где учились, почему они так считают. Нам же не нужны секретные данные, правда? Нам не нужно копии агентурных сообщений, мы этого не требуем. Мне не хватает видеоматериалов, когда эти люди спокойно курят сигарету, пьют кофе напротив следователей и рассказывают об этом, да? Вот этот вот массив, вот этот нарратив, он крайне важен. И я не говорю о том, что это там нужно журналистике или так далее. Это нужно той же власти, которая может сказать: слушайте, ну вы там сомневаетесь, пожалуйста, зайдите на наш сайт. Там все есть, там есть видео, там есть фото, там есть воспоминания, там есть то и то. Я как взрослый человек, а не как журналист или как бывший сотрудник, захожу и получаю некий импрессион, да. Вот этого нету. Я бы не сказал, что это пропаганда, это абсолютно правильная конструкция. Но этого не делается, потому что еще вот эти навыки публичного убеждения находятся в каком-то рудиментарном состоянии.
Проблема терроризма – это не проблема власти, это проблема общества, считает политолог, глава фонда «Республика» Сергей Цыпляев.
Я считаю, что, конечно, такие резонансные дела, если там все сделано как положено, они просто должны после этого быть очень хорошо освещены, рассказаны и показаны. Чтобы, если такие сомнения всегда не бывают, они в максимальной степени были развеяны. То есть мало эту работу провести, вынести приговор, но нужно еще и убедить общество в том, что этот приговор действительно обоснован и действительно правильный. А вообще говоря, если удается раскрыть террористический акт, если удается наказать исполнителей, это всегда плюс для общества. Потому что общество видит, когда законы работают, оно больше уважает законы.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие минуты мы поговорим о рассмотрении в Государственной Думе законопроекта об увеличении штрафов за нарушениях при проведении митингов. Вас ждет прямое включение из Государственной Думы. А сейчас в Москве 16:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Процесс по делу о подрыве Невского экспресса завершен приговором. 9 человек осуждены на сроки от 7 лет до пожизненного заключения по статьям «Терроризм», «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В Госдуме рассматривается вызвавший скандал законопроект, увеличивающий штрафы за нарушения в ходе митингов и шествий. В Чикаго завершился двухдневный саммит НАТО, который, по мнениям наблюдателей, результаты его превзошли ожидания участников встречи. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Тема программы – русский коллаборационизм. Может ли Кремль противодействовать экстерриториальным санкциям США? Этническая карта России, курды, беда поселка Горный в Хабаровском крае. Программа «Время и мир», 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Поговорим о проходящем в Государственной Думе обсуждении законопроекта, который предусматривает увеличение штрафов за нарушения при проведении митингов и шествий. Этот законопроект вызвал довольно бурную полемику в обществе. Сейчас в Госдуме работает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Здравствуйте, Данила. Какие последние сообщения?
Ну, мы ждем здесь уже часа голосования, на котором законопроект будет проголосован в первом чтении. практически ни у кого нет сомнения, что законопроект будет в первом чтении принят, потому что еще до думского перерыва, то есть больше 2 часов назад, было принято за основу постановление, которое принимает этот законопроект, и оно было принято 234 голосами, то есть 234 депутата, это, в общем, вся Единая Россия, проголосовали за принятие этого законопроекта за основу. Что это означает? Постановление, когда голосуется за основу, это значит, что в него еще будет, в текст этого постановления Государственной Думы будут вноситься поправки, и поправка была предложена Владимиром Плигиным, председателем комитета по государственному строительству и конституционному законодательству. В постановлении он предложил записать обязательное снижение тех размеров штрафов, которые были заложены в законопроект при его рассмотрении в первом чтении, а также обязательный запрет на появление на уличных акций в масках или в чем-либо закрывающем лицо участника. То есть очевидно, что Единая Россия сама со временем поняла, во всяком случае в течение вот последнего скандально развивающегося обсуждения этого законопроекта, что тот потолок штрафов в 1,5 миллиона, который она предлагает установить для должностных лиц, нарушающих порядок на этих акциях, и в 1 миллион для физических лиц, это, конечно, многовато. Надо сказать, что и при даче заключения на этот законопроект, в частности, общественная палата отметила, что штраф не может быть больше, чем 5000 рублей. Во всяком случае, это ограничение записано прямо в Кодексе об административных правонарушениях, куда, собственно, вот нынешним законопроектом вносятся поправки. Что же касается самого обсуждения, то сначала представители Компартии и «Справедливой России» призывали снять законопроект с голосования вообще, исключить его из повестки. И это предложение не набрало для того, чтобы быть принятым, лишь 19 голосов. То есть мы можем говорить, что Госдума практически напополам разделилась в отношении к этому законопроекту. Ну, а когда все-таки он остался в повестке дня, то Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», заявил, что его фракция в этом абсурде, как он выразился, принимать участие не будет, останется в зале, но ни выступать по законопроекту, ни голосовать за него не собирается. Коммунисты выступали по законопроекту, и Жириновский также. Вот мы ждем сейчас голосования, которое, скорее всего, будет по этому закону положительным.
Благодарю вас, Данила. Напомню, что в Госдуме работает Данила Гальперович, и мы вернемся к этой теме чуть больше, чем через 1,5 часа. Тогда мы ждем Данилу Гальперовича. Уже он вернется в наше бюро из Думы, и мы подробнее расскажем о происходившем сегодня в Госдуме. А сейчас мы продолжаем программу «Время свободы». Международными событиями в Чикаго завершился 2-дневный саммит НАТО. О его итогах и о решениях по противоракетной обороне, о том, что волнует и вызывает жесткую реакцию российского руководства, рассказывает Юрий Жигалкин.
Результаты 2-дневного саммита НАТО, завершившегося в понедельник в Чикаго, явно превзошли ожидания и участников, и комментаторов. На заключительной пресс-конференции президент Обама объявил о том, что участники саммита укрепили Североатлантический союз. Главное, мы достигли согласия по поводу шагов, которые необходимо предпринять в течение десятилетия для усиления оборонного потенциала Союза НАТО. Мы решили создать флот самолетов-беспилотников, предназначенных для расширения возможностей ведения разведки и воздушного наблюдения. Мы достигли согласия относительно продолжения патрулирования воздушного пространства наших балтийских союзников. Мы также пришли к единому мнению относительно комбинации обычных ядерных ракет и противоракетных сил, и не менее важно, мы договорились о том, как заплатить за них. Мы решили идти вперед с осуществлением противоракетной обороны. Наш оборонительный радар в Турции перейдет под контроль НАТО. Испания, Румыния и Польша согласились принять ключевые американские компоненты противоракетной обороны. Поскольку эта система не направлена против России, ее целью не является подрыв российского сдерживающего потенциала, я продолжаю верить в то, что противоракетная оборона может быть сферой кооперации с Россией. Missile defense can be an area
of cooperation with Russia.
Президент Обама также заявил о том, что НАТО поддерживает план прекращения афганской кампании, которым предусматривается вывод иностранных контингентов к концу 2014 года, помощь в организации и подготовке афганской армии и сил безопасности, а также дальнейшая финансовая поддержка Афганистана. Однозначное безоговорочное одобрение странами-членами НАТО противоракетной обороны, намерение привести ее в боеготовность в ближайшее время и минимальные ссылки в адрес России оказались даже слегка неожиданными для американских экспертов. Вот что говорит бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Это одно из символических решений нового НАТО. Союз проявил однозначную приверженность идеи создания противоракетной обороны, которая будет прикрывать все страны-участники. Я бы объяснил эту решительность тем, что потенциальная угроза Европе от иранских ракет становится все более очевидной, и тем, что такое сотрудничество в глазах многих европейских стран гарантирует долговременное участие Соединенных Штатов в системе единой европейской обороны, что для них очень важно. А чем вы объясняете, в общем, внезапное изменение тона заявлений НАТО? Москва попросту поставлена перед фактом. Противоракетные системы будут установлены в Европе. На мой взгляд, не было внезапного изменения позиции. Несколько изменился лишь тон. У профессионалов никогда не было сомнений в том, что эта идея будет осуществлена. Администрация Обамы предприняла серьезнейшие усилия, пытаясь развеять беспокойство Москвы, предлагая обмен технической информацией. Вашингтон предложил установить российские сенсоры во время испытательных полетов ракет-перехватчиков с тем, чтобы дать четкое представление об их возможностях. Но Россия постоянно настаивала на том, что этого недостаточно. И это была тупиковая позиция. Тем не менее, не любопытно ли, что такое решение последовало вскоре после эпизода с невыключенным микрофоном, когда мир услышал обещание Барака Обамы проявить гибкость в вопросе противоракетной обороны. Этот эпизод, скорее всего, сыграл свою роль в изменении тона заявления президента Обамы. Но гораздо большее впечатление на НАТО произвели, я думаю, заявления главы Генерального штаба России, обещавшего предотвратить осуществление этих шагов. На мой взгляд, российское правительство и российские военные попросту подтолкнули Европу и НАТО в американские объятия. На что способна противоракетная система в Европе в ее нынешнем виде? Только на перехват ракет малой и средней дальности, имеющихся в иранском арсенале. Потенциально могут быть созданы системы перехвата баллистических ракет, хотя на это потребуются годы, и мы не знаем, чем завершатся испытания. Пока все антиракетные комплексы находятся на кораблях, размещение первых сухопутных батарей планируется в 2016 году в Румынии. Редкое единодушие стран-членов НАТО в вопросах совместной обороны Европы, финансирования новых систем вооружений, завершения военной кампании в Афганистане, продемонстрированной на саммите в Чикаго, коснулось и не столь давно крайне актуальной темы – вступления в союз новых членов. Об этой теме публично не вспоминали. В данный момент ни у кого нет настроения поднимать вопрос о новых членах НАТО. Это, возможно, единственное светлое пятно в диалоге России и НАТО. Можно сказать, что Североатлантический союз с вниманием относится к российскому беспокойству по поводу будущего членства в НАТО и ее соседей. Это был Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, с комментарием итогов саммита НАТО в Чикаго.
Материал подготовил Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы сейчас поговорим, вас сейчас ждет обзор западной прессы. Со мной в студии Игорь Померанцев, который сегодня подготовил обзор западной прессы. Игорь, мы со всех точек зрения обсуждаем кризис, который сейчас существует в Европейском Союзе, финансовые аспекты, политические, стратегические. Демографическая точка зрения. Давайте поговорим о ней.
Да, есть публикации, учитывающие проблемы демографии, и даже есть публикации с исторической точки зрения, но о них немножко позже. Я приведу цитаты из аналитической статьи, опубликованной в американской газете «Boston Globe». Называется статья «Другой вызов Европы». Речь в ней идет о феномене, который по-английски называется «нативизм», «нативизм». Одно из значений этого термина означает «защиту прав коренного населения». Цитирую. Переселение беженцев, возможных политэмигрантов, иммигрантов – один из самых серьезных вызовов обществу. Европу непосредственно коснулась арабская весна. Только в 2011 году 60 тысяч выходцев из Северной Африки, опасаясь нестабильности в своем регионе, устремились на юг Европы, в Италию, Грецию, Португалию и Испанию. Эта иммиграция носит нелегальный и легальный характер. Она ставит вопрос о солидарности среди стран Европейского Союза. У ЕС есть своя общеевропейская система предоставления убежища. В ее основе одно основополагающее правило. Страна, куда прибывает беженец, обязана первой рассмотреть его прошение. Но из-за этого южноевропейские страны недовольны своими партнерами с севера Европейского Союза. Именно южноевропейские страны оказались в центре финансового кризиса, а теперь они же должны решать проблемы иммиграции. Таким образом, мы имеем дело не просто с больным финансовым вопросом, но и кризисом единства. Нельзя исключить, что это возродит в Европе нативизм, то есть протекционизм по отношению к коренному населению и сдерживание чужеродных культур. Острейший финансовый кризис не должен заслонять главной цели Альянса – создание такой Европы, которая способна воспринимать, впитывать, адаптировать новые явления, не прибегая к насилию. Так что всерьез задуматься должны не только банки, но и весь Европейский Союз в рамках его общих границ.
Игорь, это американский взгляд на европейские проблемы. Есть ли что-то, что пишут сами европейцы о себе?
Да. В свежем номере британской консервативной газеты Daily Telegraph опубликована статья «Европа наконец-то просыпается» или «Прощайте утопические сны». Любопытна фигура автора, колумнистки, известного в Англии комментатора Джанет Дейли. Она родилась в Америке, в студенческие годы придерживалась левых взглядов, несколько десятков лет назад переехала в Англию, ну а взгляды ее дрейфовали решительно вправо. Так вот, мнение Джанет Дейли. Что бы ни говорили Барак Обама, Дэвид Кэмерон и газета «Гардиан» заодно с BBC, канцлер Ангела Меркель не может выкупить Грецию с ее долгами. Канцлер Ангела Меркель совершенно справедливо отстаивает конституцию Германии, экономические принципы, на которых зиждется успех ее страны, и интересы своих избирателей. Чего еще ожидать от лидера демократического государства? А что, премьер Дэвид Кэмерон пожертвовал бы интересами своих сограждан ради другого народа, который теперь расхлебывает последствия собственной неосмотрительности? Хорош же он, когда он дает советы странам еврозоны. А президент Обама? Он что, готов пожертвовать Конституцией США ради краткосрочного решения мировых экономических проблем? Может быть, и да, принимая во внимание его эгомониакальные тенденции рассматривать Верховный суд как вздорную помеху своим планам. Ангела Меркель помнит и безудержную инфляцию Веймарской республики, и советскую модель Восточной Германии, когда фиктивную валюту печатали в угоду политической конъюнктуре. Я цитировал комментарий Джанет Дейли, опубликованный в консервативной английской газете Daily Telegraph.
Благодарю вас, Игорь. Напомню, сегодняшний обзор западной прессы подготовил Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс» в ноябре 2009 года. Четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили различные сроки наказания от 7 до 8 лет, передает корреспондент «Радио Свобода». При подрыве «Невского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург, погибли 27 человек, десятки были ранены. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. На съезде «Единой России» 26 мая его кандидатура будет официально выдвинута на пост лидера партии. Госдума России сегодня приняла за основу проект постановления, фактически поддержав в первом чтении инициированный «Единой России» законопроект о многократном увеличении штрафов за нарушения при организации массовых акций. Фракции КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР выступали против него. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, оказавшийся в числе 6 задержанных участников протестных гуляний у здания Госдумы, отпущен без предъявления обвинения. Остальные 30 мая предстанут перед судом за участие в несогласованной акции. В Петербурге участники бессрочной акции протеста против политики российских властей покинули скверные Исаакиевские площади после его закрытия на неделю для подготовки к празднованию Дня города. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначениях в своей администрации и Совете Безопасности. Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост, его отставку по собственному желанию принял сегодня президент России Владимир Путин. На юге Индии, в штате Атхра-Прадеш, при столкновении пассажирского и товарного поездов погибли не менее 15 человек, десятки получили ранения. Делегация Ирана, а также представители США, Великобритании, Германии, Китая, Франции и России готовятся к переговорам по ядерной программе Тегерана, которая должна начаться в среду в Багдаде. Продолжаем программу «Время свободы». В Соединенных Штатах сегодня совершен запуск ракеты с грузом для Международной космической станции. Это первый опыт привлечения частных компаний для доставки грузов на МКС и поворот в направлении развития космической программы Соединенных Штатов. Ракета «Фалькон» с модулем «Драгон» разработана калифорнийской компанией SpaceX. Грузовой модуль должен состыковаться с МКС во второй половине недели. Этому будут предшествовать проверочные маневры модуля на орбите, чтобы подтвердить его готовность к стыковке. О новом корабле и о новом подходе США в космической сфере, а также о том, что это означает для российских космических интересов, говорит научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Союзы российские летают 45 лет. Совершили более сотни полетов. А космический корабль «Дракон» летает с позапрошлого года и вот сейчас совершает второй полет. Так что пока нельзя говорить о надежности, о каких-то таких вот долгосрочных показателях. Но вот если сравнивать его по техническим номинальным показателям, то он несколько совершеннее выглядит. У него немного больше объем, внутренний герметичный объем. Если у «Союза» это 8,5 метров, здесь 10 метров. У него немного больше полезная нагрузка, которую он может поднять. Вместо 2,5 тонн, которые поднимает «Союз», он может взять 3 тонны в герметичном отсеке и еще довольно значительную массу в дополнительном негерметичном, если его туда поставят. Это разные модификации корабля. И, конечно, самое, может быть, главное его преимущество – это то, что, в принципе, это возвращаемый корабль. То есть спустившуюся на Землю капсулу можно использовать повторно. Соответственно, эксплуатация этого корабля предполагается как гораздо более дешевая. То есть, если раньше преимущество «Союзов» было в том, что они были значительно дешевле «Шаттлов», из-за чего «Шаттлы» в конце концов списали, то вот сейчас появляется такая серьезная конкурентная угроза, заключающаяся в том, что стоимость посадочного места, когда этот корабль станет пилотируемым, еще пока вопрос будущего, будет на нем примерно в 3 раза дешевле, чем на «Союзе». То есть, если на «Союзе» сейчас стоимость одного кресла оценивается в $63 миллиона, то на «Драконе» с «Фальконом», с ракетой «Фалькон» оценка составляет около $20 миллионов. Наверняка возрастет, как это обычно бывает в процессе. Вот еще в одном интересном моменте обходит «Союз». Он гораздо легче сам по себе. То есть, если «Союз» весит в снаряженном виде 7 тонн, то «Дракон» весит заметно меньше, на 2,5 тонны меньше. И это, в частности, связано с тем, что он избавлен от части оборудования, которое, ну, имеется в виду та версия, которая летит к МКС, избавлен от части оборудования, которым нуждается «Союз». Например, у него не предполагается функционирование самостоятельной системы жизнеобеспечения в период стыковки с МКС. В это время он будет подключаться к системам МКС. «Союз» имеет собственную систему жизнеобеспечения. В этом смысле он дает некоторые дополнительные возможности. Например, в случае какой-то эвакуации. А вот с «Драконом» так не получится. Это все-таки именно транспортное средство, а не помещение для жилья. Но, с другой стороны, это коммерческая компания, а у нее... У коммерческих организаций всегда немножко другой подход к делу. То есть они жестче относятся к экономии ресурсов, к какой-то оптимизации, к многофункциональности. Вот недавно был запущен малазийский спутник с помощью ракеты «Фалькон». И это открывает гораздо большие перспективы для разработчиков, если вдруг что-то притормозится с заказами от американских государственных структур. Можно перейти на коммерческий рынок и там получить какие-то средства. То есть в этом смысле передача разработки ракет и кораблей коммерческим структурам, в общем-то, шаг достаточно естественный, потому что государственные структуры, они всегда полны каких-то бюрократических, внутренних технологических издержек, вот связанных именно с процессом управления. А коммерческие компании в этом смысле гораздо эффективнее. И если раньше космос был такой экстремальной областью исследований, где просто никто не мог быть уверен в том, сколь велики будут затраты и насколько все это вообще выгорит дело, то сейчас такая неопределенность в значительной мере снята, и коммерсанты могут более или менее уверенно входить в эту область.
Это был научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Продолжаем программу «Время свободы». Состав нового правительства России сегодня остается главной темой для обсуждения в благосфере, причем львиная доля внимания обращена на человека, получившего в кабинете Дмитрия Медведева портфель министра культуры Владимира Мединского. Мнение блогеров для рубрики «Сетевые разговоры» собирал Александр Гостев.
Новый министр культуры России Владимир Мединский – единорос по недоразумению, пролетевший мимо Думы. Такое определение дает блогер Андрей Мальгин, считающий, что это назначение иначе как скандальным назвать нельзя. А политолог Андрей Пиантковский, назвавший появление Мединского в роли министра сенсацией, высказал мнение, что, цитата, «Мединский может быть каким-нибудь министром пропаганды геббельсовского плана». Совсем недавно новый министр культуры России, опубликовавший серию книг под общим заголовком «Мифы о России» и давно известный как «Борец с очернением русской истории», был публично обвинен в плагиате при написании докторской диссертации. Все на ту же тему об искажении русской истории. При этом сам Мединский все обвинения отрицает, утверждая, что любому ученому позволено использовать схожие шаблонные фразы. Например, многие серьезные российские историки обращают внимание на такую фразу из его трудов, высказывая мнение, что она лучше всего характеризует этого человека.
Необходимо создание такой информационной базы, которая была бы способна служить не только повышению методологической культуры преподавателей истории, но и значительному повышению качества обучения студентов и аспирантов, формированию у них правильного исторического сознания, а значит и воспитание сознательных патриотов России.
В блоге Андрея Мальгина пользователь живого журнала «A Thunder» с интересом отмечает, что сам Владимир Мединский на упреки в свой адрес не обижается, с удовольствием признает, что написал даже не «науч-поп», а «науч-поп-поп-поп». Еще цитата из объяснений нового министра культуры по поводу его научных трудов и степеней.
«У меня же книга не историческая, я не являюсь открывателем, все написано даже не по вторичным, а по третичным источникам. Более того, мои источники – это и художественная литература, и кино, и интернет. Я же пишу не столько о том, что было или не было на самом деле, а о том, что мы думаем об этом и как это представление влияет на наше мировоззрение и поведение».
Юлия Латынина на сайте «Эхо Москвы», напоминая о своих радиодебатах с Владимиром Мединским, пишет.
«Я с восторгом отношусь к назначению господина Мединского, потому что это подтверждает мою гипотезу о том, что чем ближе катастрофа, тем более безумные решения принимает система. Должна сказать, что после моего клинча с господином Мединским в мое сообщество накидали кучу данных о том, что его диссертация «Проблема объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков» является во многих местах плагиатом. В частности, цитируются многие места из похожей монографии Ващенко. Но есть там и научный вклад, собственно, господина Мединского, который заключается в том, что все иностранцы, которые писали о России плохо, являются агентами чужой разведки».
А вот пользователь ЖЖ Фриц Морген отвечает на это так.
«Министром культуры стал Владимир Мединский. Латынина считает, что это признак надвигающейся катастрофы, которую она с яростной надеждой предвкушает. Лично у меня сложившегося мнения о Мединском нет. Однако я понимаю, что даже если бы министром культуры назначили спустившегося с небес апостола Луку, на него тут же набросилась бы с критикой вся стая наших культурных деятелей. Такова специфика отрасли, увы. Творческие люди имеют право на сложный характер». Из реальных заслуг Мединского можно вспомнить борьбу с игровыми автоматами и казино. Не знаю, как в других городах, но в Петербурге игровых автоматов стало ощутимо меньше. Мой взгляд, они уже довольно давно не мозолят. Если бы я был школьником, если бы я хотел спустить в автоматах сэкономленные на завтраках 500 рублей, я бы с поиском злачного места затруднился бы».
Гуру Рунета Антон Носик в своем живом журнале, анализирующий весь состав нового правительства, о Мединском высказывается так.
«Назначение Мединского министром культуры – это, конечно, за гранью добра и зла.
С тем же успехом можно было бы назначить туда Малкина или Овечкина. Впрочем, откровенно декоративный характер этого ведомства не позволяет всерьез обсуждать возможные перемены в связи с новым персонажем в этом кресле. Слава богу, значительная часть действительно важных решений, связанных с господдержкой культуры, а также с ее уничтожением, находится у нас в компетенции муниципалов, а основная часть реальной поддержки исходит из коммерческого сектора.
Еще одно ироничное мнение о Владимире Мединском, не сильно отличающееся от остальных, от пользователя Агавр.
Как ни странно, я считаю, что министр культуры Мединский – это очень хорошо. Человек по-настоящему нутрино, дикий, некультурный, с дурацкими завиральными идеями, аморальный – это ровно то, что и надо. Люди с совестью утратят большую часть легитимации и сотрудничества с властными органами, так что культуре станет лучше – она станет устойчивее. Это ли не успех?
И, наконец, бескомпромиссный Роман Доброхотов в своем твиттере о Владимире Мединском.
Новый министр культуры считает, что совместный парад СССР и Германии в Бресте – это фотошоп. И оккупации Сталином Прибалтики тоже не было.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев, а мы продолжим говорить об интернете, представим наиболее интересные публикации нашего интернет-сайта свободанews.ру. С нами в эфире обозреватель интернет-редакции Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил. Что посоветуете посмотреть в первую очередь?
Добрый день. На сайте свободанews.ру я в этот день посоветовал бы нашим читателям и слушателям обратить внимание прежде всего на оперативные материалы. На сайте рассказывается прежде всего о громком приговоре по делу Невского экспресса, приводятся любопытные экспертные мнения по поводу того, тех ли судят и справедлив ли этот суд. В прямом эфире и на сайте, практически в режиме онлайн, отслеживают собственные корреспонденты «Радио Свобода» процесс прохождения в Думе скандальной законодательной инициативы по ужесточению в разы штрафов за неправильное проведение публичных мероприятий и митингов. Я думаю, что в контексте нынешнего времени эта публикация привлечет много внимания. Есть на сайте свободанews.ру и материалы не оперативные, а дающие пищу для размышлений и анализа. Прежде всего, я бы обратил внимание на колонку ветерана отечественной журналистики Анатолия Стрелянова, который рассказывает о том, как Владимир Путин понимает идею равноправия и как он ее соблюдает. Из авторских материалов я бы отметил также экспертную оценку журналиста «Радио Свобода» Андрея Шарова, который рассказывает о перспективах послевыборной Сербии. Речь идет о победе националистов над предыдущим президентом Сербии и что это будет означать для международных перспектив этой страны. Вот так вкратце выглядит картина сайта «Радио Свобода», который располагается в интернете по адресу свободанews.ру.
Благодарю вас, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16:45. Время напомнить об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Твери вынес приговор по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». В ноябре 2009 года четверо из 10 подсудимых приговорены к пожизненному заключению. Остальные получили различные сроки наказания от 7 до 8 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вступил в партию «Единая Россия», став первым партийным главой правительства в новейшей российской истории. В Петербурге участники бессрочной акции протеста против политики российских властей покинули сквер на Исаакиевской площади после его закрытия на неделю для подготовки к празднованию Дня города. Президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях в своей администрации в Совете Безопасности. Глава Карелии Андрей Нелидов покинул свой пост на юге Индии в штате Андхра-Прадеш. При столкновении пассажирского и товарного поездов погибли не менее 15 человек. We'll be right back.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Саммит НАТО превзошел ожидания.
Комментарии экспертов.
Андрей Шарый о послевыборных перспективах Сербии.
Право автора.
Анатолий Стреляный о том, как выглядит плюрализм по-путински.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свободы. Международная организация труда, озабоченная ростом безработицы среди молодежи, призывает правительство сделать приоритетным направлением своей политики создание новых рабочих мест. Насколько эта проблема актуальна для России, где в апреле было отмечено снижение числа безработных? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В течение апреля, согласно официальным данным статистики, общая численность безработных в России сократилась более чем на 10%, до 4 372 тысяч человек, а уровень безработицы с 6,5% до 5,8%. На этом фоне было отмечено и число зарегистрированных безработных. По состоянию на начало мая их в стране насчитывалось около 1 250 тысяч, на 4,3% меньше, чем месяцем ранее. С чем связаны такие достаточно заметные улучшения на внутреннем рынке труда? Сезонными или все-таки с какими-либо фундаментальными факторами? Говорит директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, апрель – это еще не начало летнего периода, когда традиционно падает официально зарегистрированная безработица в России, равно как и общая безработица. Апрель – это немножечко рано. И поэтому, на мой взгляд, вы правильно задали вопрос о том, что связано ли это с какими-то фундаментальными причинами. Ну, на мой взгляд, действительно связано, потому что ситуация экономическая в России, несмотря на возможные угрозы и риски, реализация которых может осуществиться в дальнейшем, мне кажется, что здесь действительно, в общем-то, влияет некая спокойная в целом экономическая ситуация, благоприятные внешние экономические и мировая конъюнктура, в общем-то, пока еще более или менее благоприятная. Другое дело, что, конечно, долгосрочных прогнозов на основании этой статистики делать, конечно же, не следует.
Иначе говоря, вы пока не беретесь прогнозировать динамику безработицы в России в ближайшие месяцы. Но в чем причина такой осторожности?
Мы сами знаем, насколько ситуация, в общем-то, находится под угрозами не только объективными, но и чисто субъективными. Достаточно заявления какого-то политического лидера или формирования нового правительства в России, как ожидания инвесторов могут сместиться в ту или другую сторону и, соответственно, могут оказаться подверженными разным позитивным или же негативным влияниям все макроэкономические параметры, и в том числе занятость и безработица. Ну, согласитесь, снижение инвестиционной активности, увод капитала из России, конечно же, увеличат напряженность, повысят напряженность на рынке труда. Поэтому, ну, в общем-то, в преддверии лета, как говорится, наложилось два фактора. Действительно, фундаментальный и ситуационный, сезонный. Но в дальнейшем, если все не изменится, я думаю, что летом мы будем иметь еще более низкую безработицу.
Международная организация труда во вторник опубликовала данные по безработице среди молодежи, включив в свою статистику людей в возрасте от 15 до 24 лет. В целом по миру их доля в общем числе безработных составляет 13%, а в Европе, например, и все 20%. Можно ли сказать, что это уже достаточно опасная ситуация?
Вы знаете, да, эта проблема действительно существует, но здесь важен структурный момент. Что я имею в виду, когда произношу вот эти слова «структурный момент»? Да, 20%, например, это достаточно серьезная величина. Но важно, насколько люди устойчиво находятся в этом положении. Понимаете, можно быть безработным 2 месяца, например, используя для себя, для своей личной жизни, для своего духовного развития, провести летние месяцы. Но если это ожидание работы затягивается, то действительно проблема становится достаточно серьезной. То есть вот есть же такого рода исследования и международная практика, которые говорят о том, что если человек находится в стадии безработного более года, то он десоциализируется, у него уже утрачивается какой-то вкус, стимулы к работе, а возможности получения каких-то неофициальных заработков, они как бы развращают во многом человека, способствуют, кстати, утрате его профессиональной квалификации. И важна не цифра сама по себе, будь то 10, 12 или 20%, а важно то, насколько люди зависают в этом состоянии.
В Федеральная служба статистики пока не опубликовала данные о численности безработной российской молодежи. Тем не менее, насколько серьезна эта проблема для внутреннего рынка труда?
В России сейчас, по-моему, желающие найти работу, они ее находят. И окончившие учреждения среднего профессионального образования, мы знаем тенденцию, что сейчас часть людей, получивших высшее профессиональное образование и которые не смогли найти работу на рынке труда, они предпочитают сейчас получить дополнительно среднее профессиональное образование и какую-то конкретную профессию, чтобы быть подстрахованными на разные случаи жизни. И вот это положительная, на мой взгляд, тенденция. И положительные явления, с которым мы раньше не сталкивались, потому что, ну, как говорится, гибкий рынок труда в условиях рыночной экономики, он когда-то кому-то дает на каких-то этапах своего развития одни преференции, а на другим этапам, в период кризиса, например, или перепроизводства специалистов с высшим профессиональным образованием, вы знаете, что у нас сейчас в России практически, в отличие от советских времен, получить высшее образование может практически каждый, ну, бюджетное не каждый, а за плату практически каждый. Были бы деньги. И, на мой взгляд, вот это, как говорится, гибкий рынок труда и вот подобного рода расширение диапазона своих профессиональных возможностей, они в значительном степени купируют проблемы.
Это был директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. В завершении информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Согласно результатам массового опроса фонда «Общественное мнение», более половины россиян хотели бы, чтобы Владимир Путин изменил стиль и методы управления страной. Какие группы населения в этом заинтересованы прежде всего? Чего именно хотелось бы людям? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи так сформулировали вопрос. Лично вы предпочли бы, чтобы Владимир Путин управлял страной так же, как во время своих первых двух президентских сроков, или чтобы он изменил стиль и методы управления страной? Как выяснилось, 29% россиян хотят, чтобы президент управлял по-старому, 18% затрудняются с ответом, а большинство, 53% граждан, выступают за перемены. Исследование комментирует Любовь Барусяк, доцент Высшей школы экономики.
Чуть больше половины жителей России считают, что Путину надо менять методы управления страной. Вроде бы не очень много, но если сравнивать это число 53% с теми, кто уверен, что можно продолжать жить по-старому, то их-то только 29%, а это уже в два раза меньше. То есть уже меньшинство, чуть больше четверти, полагает, что ничего не изменилось, что Путин тот же, и мы те же, и можно жить, как жили.
Социологи приводят также данные о том, какие социальные группы за перемены в методах управления страной, а какие предпочли бы, чтобы все оставалось по-прежнему. Что тут вам показалось интересным?
Понятно, что электорат Зюганова больше недоволен Путиным, чем в среднем по стране. Но если посмотреть другие данные, то мы увидим очень интересную картину. Если в среднем 53%, то среди москвичей, тех, кто считает, что жить по-прежнему уже нельзя, 2/3. Среди людей, которых можно назвать условно либералами, то есть это электорат Прохорова, 2/3. Если взять людей хорошо обеспеченных, 60%, такое заметное большинство, и мы видим, что готовы жить как прежде люди, в общем, из групп таких менее продвинутых. А люди, представители авангардных групп, вот они уже не хотят принимать Путина с его старыми привычными методами управления. И это очень важно с точки зрения прогностической, потому что мы знаем, что передовые группы, ну, они первыми проявляют какие-то новые реакции, а за ними следуют остальные с некоторым временным лагом. И если вот эти данные смотреть, то мы видим, что ситуация-то для нашего руководителя нового старого не очень благоприятная.
Из ответов на вопрос, каких перемен хотелось бы самим россиянам, явствует, что на первом плане находится социально-экономическая проблематика. Что это говорит о людях и о стране в целом?
В общем, это нормальные люди, потому что в условии таких не экстраординарных, большинство людей все-таки прежде всего думают о своей семейной жизненной ситуации и хотят жить спокойно и обеспеченно. Но, опять же, мы говорим о среднем россиянине. Но если мы копнем чуть-чуть поглубже и возьмем те группы, где недовольство больше, ну, по-видимому, дело совсем будет выглядеть по-другому. Я снова говорю о москвичах, которые, как мы знаем, даже по результатам выборов не очень-то Путина и его систему вертикальную поддерживают. И вот здесь политические причины, конечно, более существенные.
Только 1% россиян, по данным ФОМа, хотели бы, чтобы президент в большей степени, чем раньше, придерживался демократических принципов. О чем это, на ваш взгляд, говорит? О том, что большинство населения не придает значения таким вещам? Или, может быть, люди считают, что и так все нормально?
Если мы видим, что 1% хочет политических перемен демократических, это не значит, что 99% этого не хотят. Ведь это был открытый вопрос, где люди могли что-то написать и не написать. Большинство, кстати, никогда не пишет. Это совсем не тот 1%, какой бы получился и который бы свидетельствовал о настроениях в обществе, если бы задавался обычный закрытый вопрос, когда люди могли выбирать варианты ответа. Там было бы существенно больше, несомненно. Но даже если смотреть ответы на открытые вопросы, то мы видим по тому же исследованию, уже 7% респондентов полагают, что в стране много людей, недовольных Путиным. Еще 6% заявили, что ситуация в стране изменилась, что очень много нерешенных проблем. Еще 5%, что усилилась оппозиция, что в стране начались протестные движения, что люди изменились, что они стали более активными. И вот если вот на это все посмотреть, то мы видим, что вот этот вот спокойный, благостный, замечательный для властей 1% на самом деле скрывает за собой совсем не очень спокойную политическую ситуацию.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. 30% россиян, по данным ФОМа, полагают, что теперь Владимиру Путину будет сложнее работать на посту главы государства, чем во время предыдущих президентских сроков. Основной аргумент тех, кто так думает, таков. В стране много людей, недовольных Путиным и не доверяющих ему.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы будем говорить об анализе структурных и персональных изменений в российском правительстве, о приговоре по делу о подрыве Невского экспресса, о решениях саммита НАТО по противоракетной обороне и о реакции на них России. Расскажем о запуске первого коммерческого корабля с грузом к МКС. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем проводить протестные гуляния. Они будут осуществляться в форме...
На совместной пресс-конференции оппозиционные кандидатки рассказали о фактах давления на них с использованием...
Суд признал виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере.
И работа сложная, предельно конкретная.
Думаю, что диалог пользуется полной поддержкой международной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».